Глава 20. Ультиматум. Разблокировать Луну не удалось. Все станции метро на ее поверхности перестали работать, и над жителями городов и научно-исследовательских лабораторий нависла угроза голода. Многие поселки имели собственные синтезаторы воды и пищи, но они были маломощными и не могли прокормить и напоить 10-миллионное население спутника, зависящего от регулярных поставок продовольствия и хозяйственных принадлежностей с Земли. Блокада же выглядела так. Стоило какому-либо грузолету или пограничному кораблю приблизиться к Луне ближе, чем на 100 километров, как тут же рядом проявлялась двухметровая капля жидкого металла, выстреливала тонкий металлический щуп, свободно пробивающий все виды защиты корабля, а также его корпус, и экипаж погибал от инфляционного снижения температуры внутри корабля почти до абсолютного нуля. Причем от этого ударного извержения холода не спасали ни вакуум, плотные скафандры, ни специальные защитные комплексы типа «Голем». Служба безопасности попыталась несколько раз штурмовать Луну, посылая десантные шлюпы в режиме инкогнито по струне мгновенного движения, но ничего не добилось. Шлюпы разбивались о поверхность Луны, как гнилые орехи, не успев сообщить на базы, что у них произошло. Потеряв 3 модуля, безопасники перестали рисковать людьми, бросив на решение проблемы всю земную науку, но результат исследования феномена не стоило ждать скоро. Люди явно столкнулись с более совершенными технологиями, укладывающимися в рамки понятий «магия» и «высшее» технологий класса «Бог», то есть без ограничений известных физических законов. Впрочем, блокада Луны являлась не единственной проблемой, стоящей перед Федеральной службой безопасности Солнечной системы. Практически каждая планета от Меркурия до Плутона, а также спутники больших планет Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна подверглись атакам жидких металлических капель, не знающих пощады, в результате чего были разрушены десятки купольных поселков и отдельных строений, погибли и пропали без вести сотни людей. На Земле тоже происходили инциденты с исчезновением людей, в том числе известных всему миру, а нападения на них имели целенаправленный характер, что говорило не о простой агрессии инопланетного разума против человечества в целом, а о специально разработанной программе ликвидации ответственных работников тревожных служб и государственных деятелей высокого ранга. И руководил этой акцией не какой-то там абстрактный терминатор, а конкретный человек, имевший представление о реалиях человеческой жизнедеятельности. Этим человеком, по убеждению Владимира Калаева, был Ульрих Хорст, а помогал ему, без сомнения, Орден Белого Крыла. Продолжалось сражение сил Y и сил X. Под первыми подразумевалось семейство джиннов, родившихся из бриллиантит, под вторыми — моллюскоры, боевые роботы иксоидов, и в кольцах Сатурна, сопровождавшиеся красочными эффектами, видимыми на больших расстояниях. Земная техника не выдерживала запредельных перепадов электромагнитных и гравитационных полей в зоне боевых действий, поэтому люди вынуждены были наблюдать за сражением издалека, с поверхности крупных спутников Сатурна, Титана и Фетиды, а также с бортов кораблей погранфлота, стянутого к Сатурну с окраин Солнечной системы. Основные же силы пограничной службы и службы безопасности дислоцировались у Земли и над поселениями землян на Марсе и на Венере. Сражение же сил Y и сил X выглядело весьма необычно. Сооружение из пыли и света длиной в 15 тысяч километров, созданное молодыми джиннами и названное наблюдателями «кактусом» за свою форму, оказалось довольно устойчивым, несмотря на все попытки вражеских сил уничтожить или хотя бы изменить его форму, разбить на части. Оно, правда, покинуло кольца Сатурна и теперь медленно двигалось в сторону от гигантской планеты, окруженной красивейшими световыми бурями, напоминающими земное северное сияние, но гораздо более масштабное и яркое. Появлявшиеся вблизи него капли жидкого металла пробивали в нем дыры и пустоты, однако вскоре эти дыры зарастали световой вуалью, а наиболее настырные капли буквально разбрызгивались ударами гигантских молний, возникающих в космической пустоте словно бы из ниоткуда. Но всем было понятно, что это реагировали на атаки врага молодые джинны, соединившиеся в своеобразную колонию, способную обороняться и сохранять единую структуру. Эта кактус-колония не имела определенной боевой программы, управляемой, очевидно, только инстинктом самосохранения. В противном случае, по мысли ученых, джинны давно бы начали войну на уничтожение и разнесли бы при этом всю Солнечную систему. Что касается моллюскоров, то поначалу люди принимали каждую жидкокристаллическую каплю за отдельную особь моллюскора, но когда их стало много, когда случаи уничтожения капель кактусом участились и появились прецеденты успешных боев космофлота с ними, стало ясно, что масштаб действия каждой капли не соответствует мощи моллюскора, продемонстрированной одним из них во время войны с джиннами. Более реальным считалось мнение ксенологов Ивка о том, что капли являются эффекторами или, так сказать, агентами влияния одного единственного моллюскора, прилетевшего в Солнечную систему. Однако это не умаляло опасности столкновения землян с боевыми мини-моллюскорами, хотя и давало шанс отражать их атаки на поселение людей. Тем не менее, благодаря успешным действиям чрезвычайной комиссии, глобальной паники удалось избежать. Напряглась лишь та часть человечества, довольно скромная по отношению к общей численности, которая жила и работала вдали от Земли, на планетах системы и других звезд. Большинство обывателей, редко покидающих родную планету, лишь живо обсуждало результаты того или иного боя с пришельцами, не относя себя к тем, кто в любой момент мог стать жертвой очередного нападения. Особенно часто новостные видеоканалы показывали события на Луне и вокруг нее, потому что именно там разворачивалась драма с блокадой спутницы Земли, которая могла закончиться гибелью сотен тысяч человек. Погранфлот тоже не оставлял попыток пробиться к поверхности Луны, и каждые 2-3 часа наблюдатели, а вместе с ними все человечество увиомов, становились свидетелями попытки прорыва к поверхности Луны очередного модуля, заканчивающейся, к сожалению, неудачей. Жидкометаллические посланцы моллюскора с легкостью уничтожали сверхзащищенные земные аппараты, способные окунуться в недра Солнца и вернуться обратно. Правда, одна из попыток закончилась почти успешно. Голем, оборудованный специальным защитным экраном, использующим новейшую разработку военных специалистов под названием «Фазер», смог достичь Луны, несмотря на атаки моллюскора, и хотя после этого он перестал отвечать на вызовы, у безопасников появилась надежда на благополучное завершение последующих мероприятий по снятию блокады. 28 мая Калаев снова созвал совещание руководителей тревожных служб по форме 3-ARM, недоступной ни одной другой силовой структуре, какого бы ранга человек не достигал. Именно сверхсекретность 3-армового отряда и давала возможность защитной системе человечества не допускать утечки информации и успешно справляться с внешней и внутренней криминальной агрессией. На этот раз в личном бункере начальника отдела внутренних расследований, запрятанном под горами Максвелла на Венере, собралось всего 5 человек. Отсутствовал Федор Конюхов, командор погранслужбы. Он погиб всего несколько часов назад, находясь на борту спейсера «Махатма» во время атаки жидкометаллической капли на марсианскую столицу. Разрушение города удалось предотвратить, но флот при этом потерял 3 корабля, в том числе и линкор «Махатма» со всем экипажем. Калаев оглядел хмуро сосредоточенные лица присутствующих, крутанул желваки на щеках и подумал, что ему сильно не хватает общения с Игнатом Ромашиным, невозмутимый вид которого всегда действовал на него успокаивающе. Начнем. Сначала я сообщу вам сводку потерь, складывающихся в одну определенную систему. Итак, на сегодняшний день мы имеем 820 погибших, в основном это сотрудники спецслужб и жители дальних купольных поселков на спутниках внешних планет. Это и понятно. При разгерметизации куполов гибнут все, кто в этот момент находится в поселке без скафандров. «О какой определенной системе идет речь?» — осведомилась Грета Берримор, нетерпеливо посматривая на часы. «Я подхожу к этому вопросу. На Земле мы имеем следующие потери. Убиты Федор Конюхов и Ян Лапарра, бывший комиссар безопасности, ныне сотрудник нашего отдела. Уничтожены моллюскорами коттедж Селима фон Хорста под Франкфуртом, дом Игната Ромашина в Грядах, бунгало Конюхова в Хатанге, жилая башня «Ромашка» в Харькове, где находилась квартира Артема Ромашина», — Калаев помолчал. «Плюс жилой комплекс на бульваре Славы в Днепропетровске, где проживал ваш покорный слуга. Во время же нападения на космические поселения погибли еще трое наших сотрудников, принимавших участие в прошлой войне с джиннами, а главное, в действиях против службы охраны Пурвиса Джадда, возглавляемой Павлом Куличенко. Вырисовывается система, нацеленная на ликвидацию всех, кто боролся с Джаддом и Куличенко, рвущимся к власти. И я убежден, что инициатором новой войны является Ульрих Хорст, амбиции которого остались неудовлетворенными. «Почему Ульрих? Почему не племянник Джада Стив?» — вежливо спросил Лу Синь. «Наши психологи изучили характеристики всех подозреваемых лиц. У Стива нет мощного стимула для подобного вызова. У Хорста-младшего есть». «А вы в курсе, что юридический отдел Секона подал в Страсбургский суд по правам человека на службу за незаконное нападение на частное владение на Луне, принадлежащее их сотруднику Константину Глянько?» — поинтересовалась Грета Берримор. Калаев усмехнулся. «Вряд ли этим сутягам удастся привести хотя бы одно прямое доказательство участия службы в нападении на собственность этого господина. А вот у нас есть доказательства участия Глинько в незаконной деятельности Ордена Белого Крыла на Луне. Хотя все равно мы им пока проигрываем». «У меня создается впечатление, что вы чего-то ждете». Калаев поднял бровь, с сомнением посмотрел на некрасивое лицо женщины, взвалившей на плечи ответственность за работу чрезвычайной комиссии, но откровенничать не стал, хотя и относился к Грете Берримор с уважением. «Не будем отвлекаться на выяснение моей позиции. Как только наши люди смогут подтвердить полученную мной информацию об участии ордена в начавшихся безобразиях, я ее вам представлю. Нами руководят форс-мажорные обстоятельства, обязывающие искать адекватный ответ в условиях постоянной угрозы гибели людей, поэтому я считаю вправе действовать жестко и решительно, пресекая всякие попытки так называемых европейских правозащитников вымазать грязью службу безопасности». «Согласен», — кивнул директор УАЗ. «Во все времена на Земле находились предатели, обслуживающие бандитов, воров и убийц, потому что они и сами из того же теста, только более трусливые. Но у меня возник конкретный вопрос, сэр. Если все безобразия в системе, как вы выражаетесь, дело рук Хорста, каким-то образом ему удалось перехватить управление моллюскором, против которого, к сожалению, у нас пока нет средств. Пока?» — с подозрением проговорила Грета Берримор. «Что вы хотите сказать? О чем умалчиваете? Я права, вы все-таки чего-то ждете». «Мы ждем, что джинны в системе Сатурна смогут в конце концов остановить моллюскора», — попытался помочь Калаеву Кузьма Ромашин. Грета посмотрела на него с сомнением, но отец Артема выдержал ее острый взгляд. «Ваш вопрос?» — повернулся к Монтегу Калаев. Что им руководит? Я имею в виду Ульриха Хорста. Что ему нужно? Может быть, мы сможем найти компромисс? С этим человеком невозможно договориться, он болен. Чем? У него больное самолюбие и больное воображение. Судя по статистике нападения на людей, он мстит всем, кто был причастен к событиям прошлой войны и, по его мнению, помешал ему стать великим человеком. Ваше мнение основано на фактах? Я дам вам все имеющиеся у меня материалы, в том числе заключение психологов службы. Еще один вопрос. Монтек не договорил. Калаев остановил его жестом, прислушиваясь к шепоту рации, кивнул. «Включайте. Внимание!» — заговорил скрытый динамик в гостиной бункера. «Прослушайте важное сообщение. По всем каналам сети Спрута транслируется речь Ульриха Хорста». Пауза, шуршание фона, чье-то дыхание. Затем раздался громкий, жизнерадостный молодой голос. «Всем привет, фрау и герры! Рад сообщить, что я вернулся с кладбища Мулескоров живым и здоровым. В связи с этим объявляю ультиматум правительству системы. Или вы добровольно выдадите всех, кто был причастен к убийству моего друга Павла Куличенко, или я начну мочить деятелей правительства. А то, что я могу это сделать, вы уже должны были убедиться». Даю на размышление сутки. Через 24 часа я начну с уничтожения дома правительства на земле, как это уже сделал однажды мой друг Паша. Адью, леди и джентльмены, приятных вам снов. Голос пропал. Члены Триармова совета молча смотрели друг на друга. Первым нарушил тишину директор УАЗ. «Странно, что он не попросил абсолютной власти. Зато он ответил на ваш вопрос», — процедил сквозь зубы Калаев. «Его заявление только подтверждает мнение психологов, что это мелкая душонка, обуреваемая жаждой мести и не способная осознать масштабы тех явлений, с которыми она столкнулась. Вряд ли Ульрих понимает, катастрофу какого уровня может вызвать. Что мы можем ему противоставить?» Это новая разработка русских, Фазер. Сможет остановить Мулескора? «Надеюсь», — развел руками Калаев. «Мы работаем в этом направлении. Уже есть результаты. Запаситесь терпением». «Но я вызвал вас именно по той самой причине, которую озвучил сам Хорст. Надо разработать стратегический...» Под потолком гостиной зазвенел звонок, заставив всех вздрогнуть. «Внимание! Над горами Максквелла замечен необычный объект в форме жидкометаллического эллипсоида. На вызовы не отвечает, встреч с патрулем избегает. Объявлена тревога степени А. Всем покинуть бункер!» Отреагировал на сообщение Калаев. «Быстро!» Участники совещания поспешили к индивидуальной камере метро. «Ты думаешь, Мулескор появился здесь по нашей душе?» — тихо проговорил Кузьма Ромашин, следуя за начальником отдела. «Но ведь координаторы бункера знают только 3-4 человека, кроме нас». «Поживем, увидим», — мрачно ответил Калаев. «Координаты знал и Ян Лапарра. Он же убит. Они могли выяснить координаты через его инка». Словно в ответ на слова Калаева, стены и пол коридорчика, ведущего к метро, содрогнулись. Из недр горного массива донесся угрожающий низкий гул. Калаев приостановился, вслушиваясь в доклад дежурного по рации Спрута. «Что?» — коротко сказал Ромашин. «Мулескор нанес удар по горам. Где-то очень близко от нас. Глубина кратера больше километра». «Значит, они все-таки не знают точных координат». «Бегом!» — подтолкнул Калаев Ромашина к метро. Они успели вскочить в кабину и включить режим форсажного старта, прежде чем Мулескор нанес еще один энергетический удар по горам Максквелла.